дорогие друзья! Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». В новом году у нас вновь в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, конечно, в первую очередь с Новым годом вас, и дай Бог здоровья вам, помощи Божией в ваших трудах и плодотворной работы вашим двум уже теперь организациям общественным, которые столь важным и столь, с одной стороны, и благодарным, конечно, делом занимаются, а с другой очень таким трудоемким, требующим больших душевных, духовных затрат, чтобы Господь помогал вам на этом пути и всем вашим сотрудникам.
Спасибо, действительно. Знаете, хотелось бы, все-таки мы, вот сейчас новогодние дни, конечно, хотелось особо поздравить и пожелать доброго и самочувствия, конечно, и добрых надежд вот для наших радиослушателей, которых как-то коснулась эта война. Это не только те, которые пережили вот тот военный период, но и внуки их и прочее, чтобы эта великая память сохранялась и, наоборот, как снежный ком, чтобы нарастала эта память, чтобы она обрастала новыми деталями из судеб и из биографии своих родственников, которые были причастны вот к великой нашей судьбе, которая была связана вот с теми горькими годами испытаний и прочее. Конечно, вот это хотелось бы. И не терять надежду. И вот у меня особое пожелание, может быть, кто-то разделит его, кто-то не разделит, но особое пожелание, чтобы у людей, вот особенно военной поры, это вот дети войны, те, которые вот были несовершеннолетними в период войны, и те, которые народились в самый, как говорится, военный период или предвоенный, с малявками были, как это в народе бы сказали, чтобы они на первое место ставили великое значение подвига тех, кто отдал жизнь за Родину. Это те, которые погибли на фронтах, и те, которые умерли от тяжелых испытаний, от тяжелой нужды, от тяжелейшей работы непосильной в тылу. Вот чтобы это было на первом месте, уважение вот к великому подвигу, тыловому и фронтовому. Ну и, конечно, чтобы через это воспринималось и значение нашей Родины как единого дома, в котором мы должны жить и должны украшать этот дом, должны его благоустраивать. А без этого невозможно. Это получится все равно как времянка, как сарай. Мы вот в этом плане хотелось бы на первом месте. На втором месте понятно, что социальные нужды, которые нас все эти десятилетия и преследовали, и унижали. Вот это я бы сказал, унижают очень многих. И вот во время моих приемов, а сейчас вот каждодневно веду приемы людей, вот дети войны, новые организации, особенно это сказывается, я вижу, что да, многие-многие приходят по зову сердца, чтобы воздать должное памяти своих родственников, и тыловиков, и фронтовиков, вот это вот, и те, которые умерли по войне от ран, все это понятно. Но есть немало еще и тех, которые первым делом спрашивают, а что нам будет этого, какая благодать материальная? Понятно, что благодать должна быть какая-то, но на первом месте, дорогие друзья, если мы должны себя чувствовать гражданами, мы должны наверняка это во главу угла ставить. Тогда будет и проще, и достойнее жить. И это, кстати говоря, продлевает жизнь, потому что дает стимул, понятие, что надо держаться, надо быть гордым гражданином своей страны.
Ну, действительно, несмотря на все новогодние праздники, работа продолжается. Вот сейчас мы с вами в студии. Перед вами письма, темы, все то, что актуально и в ушедшем 2011 году, и в 2012, я надеюсь, что и в 2020 годах.
Да, кстати, вот новогодние дни буду работать над книгой одной. Это «Фронтовик» один попросил меня, и вижу, что это интересный материал, я вот буду редактировать эту книгу. Она посвящена как раз теме и беспамятства, и без вести пропавших, и вообще фронтовых этих вот переживаний. Не эпизоды фронтовые, а вот эти послевоенный период, как что сложилось. Для меня это интересно. Знаете, у нас с вами, уважаемые радиослушатели, была, я упоминал, что вот «Белая роза». В Германии было такое антигитлеровское движение, сопротивление так называемое «Белая роза». Было бы не лишнее рассказать, хотя бы коротко, что это было за движение такое, сопротивление, которое закончилось очень печально, а именно смертью, и не просто какой-то смертью, а как враги гитлеровского режима, они были казнены, и причем казнены гильотинированием, как бы это точнее сказать. Это о ком я говорил? Один из них, вот из этой пятерки казненных, был Александр Шморель. И что интересно, что он родом-то, там, значит, немецкие все фамилии, но, тем не менее, очень важный для нас. Вот есть такое расхожее мнение, если даже вот приходили мне письма, что, мол, что вы там, немцы все, они вроде бы враги и желают смерти. Далеко это не так. Вот даже вот эта вот группа молодежи, вот в частности вот этот Александр Шморель, у него интересная биография еще, почему вот мне показалась интересной «Белая роза». Александр Шморель, он имеет в какой-то мере и уральские корни, что интересно. Он родился-то и первые годы жизни провел в Оренбурге. Тут раскопали, ну, в данном случае Игорь Храмов, это историк из Оренбурга и писатель, раскопал эту историю. И первым представителем рода Шморелей на российской земле был Карл Август, выходец из Пруссии, который в 20-е годы приехал в Оренбург. Что он тут хотел в 19 веке? Открыл скорняжную мастерскую на Николаевской улице. И интересное объявление, реклама была в Оренбургском листке в 1876 году. «Имею честь известить почтеннейшую оренбургскую публику, что мной изготовлен большой выбор мехов и меховых вещей. При этом некоторые товары куплены в нынешнем году много дешевле прошлогоднего, почему я имею возможность продавать их по ценам совершенно выгодным для покупателей». Это вот такая реклама. Ну и что интересно, Карл Август Шморель, это дед, вложил деньги в новое доходное дело, построил первую паровую лесопильню в городе. Это уже на где-то через 3 года, в 1879 году. Много было у него детей. И что интересно, я тут ногу упускаю, вот самое интересное оставляю. Был вот родственник еще тот дед для вот этого Александра. Он учился в Казанском университете, ставший в Оренбурге надворным советником, членом городской управы, и даже заступающим место. Ну, заступающим место – это означает заместителем городской головы. Но вот это всего он был лишен. Почему? Когда началась Первая мировая война, в Москве начали громить немецкие магазины, в Оренбурге тоже были эти преследования. Ну и, соответственно, с этим было, так сказать, нехорошо это дело. И вот в то время из Москвы, например, уехал в Оренбург Гуго Шморель, отец как раз Александра, при помощи предпринимателя Оберлендера оплатил его ему учебу, и в Мюнхене учился отец вот этого Александра. В 1907 году блестяще защитил докторскую диссертацию, и, вернувшись в Россию, это вот отец Александра работал ассистентом на кафедре внутренних болезней Московского университета. Вот оттуда он вернулся снова в Оренбург. Далее, значит, он женился в скорости, и у него русская невеста Наталья Петровна Введенская. Это дочь православного священника. То есть мать у Александра была из очень верующих, и православного священника дочь. Дед, короче говоря, был священником. В сентябре 17 года вот народился у них сын. Его крестили по православному обряду и назвали Александром. Вот откуда это идет. Но тут началась вот эта революция, тиф, и Наталья, мать-то, умерла. Но он второй раз женился, отец, значит, на дочери владельца пивоваренного завода. Но тут не до того, чтобы как-то пожинать плоды, что вот какая-то самостоятельность. Все это было смято, растоптано революцией, понятно. И они стали избегать вот этого экспроприации большевиков. Короче говоря, в 21-м году семья Шморелей уехала в Германию. И там дальше тоже любопытно, когда они уехали, они еще взяли с собой няню, которая, ну, русская женщина, очень много воспитания, очень много русских, так сказать, сказок и прочее, передала Александру, ну и любовь к народному, к нашему. Ну и сама-то семья Шморелей, она сохранила, будучи уже в Германии, многие российские традиции. Ну, положим, забрали с собой самовар из России, чего для Германии было нетрадиционно. Готовили пельмени, блинчики вместе с братом Эрихом. Александр, читали на русском «Войну и мир» Евгения Онегина, то есть знали в совершенстве русский язык. И в семье-то, кстати говоря, интересно, в семье, хоть они и в Германии жили, родители считали нужным обязательно говорить по-русски. Вот это вот тоже сказалось. Ну и потом, когда начались вот эти вот времена, 38-й год пришел, пришла пора идти в армию, и его, значит, зачислили в армию. Там такая ситуация была. «Давай принимай присягу на верность фюреру». Он отказался. Ну, короче говоря, перевели в другой полк, и там уже он, поскольку отец доктор медицины, и он тоже уже к тому времени пару курсов медицины в Мюнхенском университете имел за плечами, то он тоже был на докторской, ну, в смысле, на врачебной деятельности в армии. И тут пошло такое, что вот они вместе с Гансом Шолем, это его дружок, который очень был набожный человек, тоже это вот открывается такое, были участниками, ну, вместе с германской армией французской кампании. Потом, значит, были уже в 1942 году на Восточном фронте, в частности, были в России, в Джатске. Интересные там моменты в Джатске. И увидели, что совершенно невозможно было мириться вот с тем беспределом, с которым они встретились во время вот нашествия германской армии на чужие территории. И в частности, положим, там такие моменты. Они стали вести деятельность такую, разъяснять, что ну, не положено издевательски относиться к военнопленным армии, в том числе советским этим солдатам, которые попадали в плен красноармейцам. Нельзя с мирным населением обращаться по-скотски. Это все унижает как бы традиции немецкого народа. И они выпустили в то время еще, очень интересно, на множительной технике размножили листовку, вот что любопытно, взяли телефонный справочник, вот, и разослали по адресам такую листовку. Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец? Говорилось в самой первой листовке «Белой розы». И у них пошли возрастать это вот число «Белой розы». Уже присоединились к ним сестра Ганса, Софи Шоль, Вилли граф тоже присоединился, это школьный католический союз, вот, он был распущен немцами. Короче говоря, разрасталась, но не сильно эта организация, потому что там не могло быть такого открытого-то набора. Один из них был арестован гестапо в 1938 году за участие в запрещенных собраниях в летних лагерях, но затем послали на Восточный фронт. Любопытно такое, что когда в Джатске был Александр вот, в российском нашем Восточном фронте, он там познакомился с подругой по имени Нелли. Конечно, судьба ее неизвестна, но если я так представляю, так для себя, если кто-то из местных знал, что она контачила с немецким солдатом или кто он там был, хоть он по-русски говорит, хоть никак, потом, когда пришли в наши, это обязательно бы стало известно. Поэтому, видимо, у нее тяжелая судьба, у этой Нелли. Но вот после возвращения в Мюнхен он ей писал. Для меня это интересная деталь, что, оказывается, переписка была вот с оккупированной территорией, с Германией. Чего не скажешь про наших. «Я не ощущаю себя здесь, как дома». Это он из Мюнхена писал. «Меня тянет на родину». То есть имеется в виду в Россию. «Только там, в России, я смогу почувствовать себя дома». Ну вот, вернулись они в Мюнхен. «Белая роза» снова начала действовать, эта организация. Они стали делать новые листовки. А вот уже после разгрома Паулюса под Сталинградом ребята написали ночью черной краской на стенах нескольких зданий в центре Мюнхена «Долой Гитлера» и «Свобода». Это, конечно, неслыханное такое было проявление. Ребят могли легко это разоблачить. Ну и провал их ждал уже 17 февраля 43 года. В тот день Ганс и Софи Шоль пришли в университет с чемоданом, набитым листовками, и раскладывали их на пустых аудиториях и в коридорах. И это засек завхоз университета. Он-то как раз и их сдал гестапо. Интересный момент, что Александр-то в этот момент не было с ними. И когда он узнал о провале, решил бежать. Но недолго. В главных газетах Третьего рейха была его фотография с надписью «Разыскивается преступник, вознаграждение 1000 марок». И как его поймали? Когда началась очередная бомбежка союзников наших, американские силы Великобритании бомбили постоянно Германию, и Мюнхен особенно, все они спустились в бомбоубежище, и там его вычислили, опознали в бомбоубежище от воздушной тревоги-то. Захватили, и судил его председатель Народного трибунала. Название-то такое знакомое, как у нас в советские времена. Под народным самое антинародное было. И вот этот вот Роланд Фрайслер, он был, так сказать, вот этим палачом, который приговорил его к смертной казни. Причем, так вот если рассмотреть, много было общего с Вышинским-то у этого самого Фрайслера. У нас Вышинский в то время вершил вот эти судьбы, а тут там. Почему? Потому что Вышинский, как мы помним, был меньшевиком до революции-то. Вот. А этот нацист Фрайслер, попавший в русский плен, был в плену у нас во время Первой мировой войны и стал после революции в России большевистским комиссаром. Вот эти перевертыши знакомы нам до сегодняшнего дня такие. Сегодня там, завтра тут, или тут вчера, сегодня уже здесь. Так что вот такого рода. И надо было всячески выслуживаться, что Вышинскому перед Сталиным, что вот этому самому Фрайслеру. Короче говоря, приговаривал всех жестко к смертной казни. Ну и интересны были вот эти протоколы допросов Александра Шмореля в гестапо. Там многое проявляется, что очень осознанно вся эта группа действовала. Не просто так дурью маясь, как молодежь бывает иногда, а очень осознанно. Причем ведь какая рискованная игра в нацистском режиме у себя в Германии проводить такого рода деятельность. Еще вот так вот, чуть ли не напрямую, да впрямую прямо. Судили 19 апреля его, в частности, Александра Шмореля, 43-го года. Это второй раз уже судили его. Первый раз вот это в феврале, потом 19 апреля. И приговорили его, Вилли, графа и их профессора. Вот в университете профессор, который разделял их мнение и помогал редактировать листовки, приговорили к смертной казни. А тут, что любопытно, деталь, которую, я думаю, надо обязательно озвучить. Дядя у Александра Шмореля, ветеран вот этой фашистской партии, НСДАП, вот, национал-социалистическая Deutsche Arbeiterpartei, ну, то есть немецкая рабочая партия, Рудольф Гофман, направил письмо на имя Гиммлера, обладатель золотого партийного значка. Он, как вот старый член вот этой партии-то, просил пощадить чувства родителей Александра и сохранить ему жизнь. Я почему читаю, вот увидите, что именно Гиммлер-то подчеркнул в ответе. Гиммлер ответил на это письмо так. «Глубоко уважаемый партгеносе Гофман, к сожалению, вынужден сообщить вам, что не могу содействовать помилованию. Недостойные деяния Александра Шмореля, которые без всякого сомнения в значительной степени обусловлено присутствием в нем русской крови, заслуживает справедливого наказания». То есть не мог он никак посодействовать, поскольку знали они, что русский по корням, поэтому вроде бы как чего ожидать от такого человека. И вот 13 июля 43-го года Александр Шморель вместе вот со своими единомышленниками были казнены. И что интересно, вот перед тем, как казнить, у него днем побывал священник Русской Православной Церкви, который исповедовал Александра. Там, кстати, и фамилия тоже русская у священника есть. Перед тем, как 25-летнего вот этого государственного преступника Александра увели в помещение, где стояла гильотина, он попрощался с адвокатом и сказал, что я выполнил свою миссию в этой жизни. И вот сохранилось прощальное письмо Шмореля родителям и записка на русском языке, который тайком вынес из камеры священник. Она была адресована подруге Нелли из Гжатска. Потом она и сохранилась, что она была не отправлена в Россию. И эта записка гласит: «Милая Нелли, раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь. Часто я вспоминаю Гжатск. И почему я тогда не остался в России? На все это воля Божья. Прощай, милая Нелли, и помолись за меня. Твой Саша. Все за Россию. Вот такое удивительное. Ну и он был похоронен в Мюнхене. И одновременно тут и оренбургские земли подсыпали к нему. И вот каждый год 16 сентября, в день его рождения, здесь проходят торжества, посвященные его памяти. И что тут важно еще, четырем студентам университета, это уже в Оренбурге, вручаются именные стипендии имени Александра Шмореля. И они учреждены фондом «Белые розы» в Мюнхене. И вот настоятель презентации вот этой книги, которая о нем говорит, протоиерей Николай Артемов, сообщил, что 4 февраля 2012 года, то есть вот через месяц после нашей с вами встречи, уважаемые радиослушатели, на могиле Александра в Мюнхене состоится торжественная служба, которая завершит процедуру причисления Александра Шмореля к новомученикам российским и к местно почитаемым святым.
Нехарактерное, необычное, нетрадиционное, вот и в рамках вообще всей той темы, о которой мы с вами уже много лет говорим, но очень, с другой стороны, поучительное, я думаю, для всех наших слушателей.
Вообще, конечно, удивительны все эти истории. Для меня они удивительны чем? Тем, что у нас нет таких каких-то стандартных писем и прочее. Почему? Потому что каждая судьба индивидуальна, и каждая судьба не вписывается в какие-то жесткие рамочки. Поэтому, вот уж я приоткрываю, вот работая с письмами, сейчас переходим к этим письмам. Я думал, где-то разработаю конкретные типовые схемки ответов, чтобы было проще. Это не выходит. И вот даже тут я специально остановился на судьбе немецкого сопротивления «Белой розы». Вот, а у нас, кстати, в Екатеринбурге есть последователи по линии мемориала, и я там участвую в этом деле. Парень один, который возглавляет эту секцию по работе с молодежью «Белой розы». У меня есть целый мешочек вот этих вот розы, ну, изготовленные искусственно, привезенные мне из Германии, чтобы кого-то причислять вот к этому благородному движению. Я хочу сразу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что сейчас, в связи с тем, что появляется великое множество посетителей, которые вот прием веду и письма идут, не удается осветить даже 1/10 этих писем. Замечательные письма, которые во многом помогают и укрепиться в вере тем, которые вот будут слушать эти передачи и делать поправки к тому, что надо пересматривать свои отношения, положим, к военному периоду. Не все так было гладко. Особенно разрушить вот ту мифологию, которая была длительное время, формировалась и была вот действующей, так сказать, в нашей жизни. Это то, что больше пострадали те, у кого погибли. Вот я сам отношусь к тем, у кого погибли, не вернулись с фронта. Больше, чем те, у кого вернулись или кто не испытал вот этих дел. Все это не так. Все это нужды всем хватило по-крепкому. Ну, может, кому это не хватило или не так, то тот не с нами и до сих пор, и в дальнейшем будет не с нами, что и говорить. Вот письмо из Верхних Серег от Печуриной, К.Ф. К сожалению, она не написала, кто это, Клара или... Но, тем не менее, письмо заслуживает того, чтобы его зачитали. Решил его написать. Я с 32 года. Отца взяли на фронт в 41-м. В октябре 41 года под Ярославлем пропал без вести. Мама осталась с нами, пятерыми, ну, с пятью детьми. Жили в деревне, мама работала в колхозе. С утра раннего до позднего вечера, так тогда в колхозах работали, голода хватило досыта, как говорится. Мы, ребятня, помогали, как могли. Техники никакой не было, все на лошадях справлялись. Взрослых было только женщины, старики. Взрослого на лошадь не посадишь, да и не хватало их. Нас, ребятню, верхом садили, мы боронили на лошадях. Навоз из колхозных конюшен вывозили на поры, сенокос проводили. Мы на волокуши возили к зароду это сено. а там и уборочная поспела. Тут без нас колхоз не обходился. Мы были рады, что работали. Маме было трудно с такой вот оравой. В городе ребятишкам, как и иждивенцам, давали сколько-то по карточкам хлеба. В колхозах этого не было. Летом выручала трава, щавель, липовый лист, грибы. Ну, от коровы держали, а молока-то не пили, налоги были. Молоко надо было сдавать государству. Хлеб, что вырос, сдавали фронту. В общем, хватало нам голода до 47-го года. Досыта не ели. 31-й год, кто родился, они вроде бы относились к участникам войны, то есть как труженикам тылы. А я и другие ребятня не подошли, потому что я 32-го года. Хотя каждое лето работала по детской возможности. Лагеря пионерские мы знали только из книжек. После школы с учителем колоски собирали по убранным полям. Ездила на родину, зашла в администрацию колхоза. Мне ответили, что тебе же не было 13 лет. Во время войны нас не спрашивали, сколько тебе лет. С 42-го года, каждое лето, все ребята помогали колхозу. Вот так я и осталась ни участником, ни тружеником тыла, хотя детства-то и не видела. Вот решила, Алексей Александрович, вам написать о себе. С уважением, Печурина К.Ф. Конечно, тяжелая судьба, что и говорить. Ну вот, повторяется в какой-то мере с другим письмом. Письмо написано женою Жирновых Юрия Васильевича. Людмила Ивановна написала о его детстве, значит, и ну, о себе тоже. Пишет, муж Юрий, 34-го года рождения, пережил все тяготы войны, холод и голод. Каждое военное лето муж с классом ходил заготовлять лекарственные травы. За это им давали по 50 грамм хлеба. Отец его, Жирнов Василий, 1901 года, воевал в Великую Отечественную войну, будучи инвалидом второй группы. В 42-м году добровольцем ушел на фронт. И, придя с фронта, вскоре умер. Ну, насчет добровольца тут это в народе часто вот так благородно представляют. Это не всегда так. И не считались ни хоть 10 детей, чего. Это ж я свой комментарий даю. Сколько там бы ни было, пришла пора, забирали хоть и инвалидов на разные военные, так сказать, нужды. Мать поднимала своих двоих и двоих сводных детей. А у меня, это пишет уже сама Людмила Ивановна, а у меня отец Шадрин Иван Кузьмич, 908 года рождения. Сначала воевал с белофинами, потом прошел и всю Отечественную войну, воевал на дороге жизни, пришел домой больной, был ранен, мать осталась с нами двумя детьми и тоже, как все, переживала и тяжелые голодные годы. Ну и дальше она пишет, что она Уралтансмаше работала экономистом 26 лет. То есть я к чему веду? К тому, что нужды-то всем хватило, хоть вот и вернулись, но в скорости у мужа Людмилы умер отец, и потом у нее тоже израненный, какая там особая помощь, какая благодать. Вот письмо и обращение довольно интересное. Это Любимов Виктор Георгиевич, 37-го года рождения. Он из поселка Калиново, Невьянский район. Это рядом, прямо при Тавотуе. И вот тоже пишет, что отец пришел раненый. Левая рука не действовала. И умер в 50-м году. Здесь я принес, потому что есть и свидетельство о смерти. Умер его отец в 39 лет. Война все отобрала. А тут свидетельство, как он болел, что с рукой. Это свидетельство болезни. Любимов Георгий Иванович, вот этот сержант, 852-й стрелковый полк, ранен пулей в область левого локтевого сустава. Первую помощь оказал товарищ. Ну и тогда описывается, какая судьба фронтовая. А после фронта, когда в 50-м году умер. И до 50-го какая тут особая помощь, когда инвалидность. Тут больше ему требовалось, как я понимаю, как помню своими детскими глазами рядом, сколько было фронтовиков, которые не от них помощь, а им последняя помощь нужна была. Вот еще письмо из Березовского района, поселок Монетный. Вот тоже хотел бы зачитать это письмо, оно с элементами немножко спорными, но я поэтому и зачитаю. «Очень тронуто вашим начинанием. Много пишут о детях, которые пострадали в годы войны и после. Всех жаль. На всех была одна беда, нужда, а помочь некому. Столько пишут и говорят, а ведь ничего не делается для нас, у кого детство было отнято. И сейчас нам живется не сладко. Папу забрали в 40-м году, и нас оставалось у мамы трое детей». Ну, тоже вот в который раз я уже, радиослушатели, отвлекаюсь, вот читаю. Привычные слова. У многих-многих пишут так, что папу забрали в таком-то году. Слово-то «забрали». Не мобилизовали, не призвали, а именно вот так вот оно было. Не считаясь ни с чем, забирали, как забирают, положим, приезжая в 30-е там годы в репрессии, забрали. Так и тут. Вот это очень важно. В народе прямо сквозит это, уже неосознанно, как само собой вот это дело. И с чем это связано? А с тем, что после войны тем, кто умер, кто погиб в годы войны, не воздали должного и ничем не наградили, и поэтому для большинства неосознанно такое вот понятие более близкое. Это тогда, когда, говорят, забрали, потому что ничего больше благородного, ни единого действия не было в отношении тех, кто не вернулся с войны, потому и забрали. Извините, дальше продолжаю. Трое детей. Последняя сестренка умерла от голода войны. Я выжила чудом. Мама работала день и ночь в поле, в лесу, а мы со старшей сестренкой были дома, одни, как могли, обихаживали дом, огород, а вечером мама начистит картошку. Вот обратите внимание, какой интересный пример. Начистит картошку, мы ее резали, как лапшу, и сушили на листах в печи, часто помешивали, чтобы быстрее сохло, а готовую сдавали, запечатывали в тару, какая была, и отправляли на фронт. А ведь нам было мало лет. Мы вот работали, и это никто не учитывал. Я тоже старалась что-то сделать, чем-то помочь. Подросли и тоже стали, работали в поле, пололи вместе со старшими, на сенокосе помогали, как могли. Чем не ветераны труда? А ветеранам и пенсия, и машины, и квартиры, а нам и к пенсии-то никакой добавки. Вот я родила двух детей, вырастила, отработала 45 лет, а пенсия 6300. Дети помочь не могут по сложившимся условиям жизни. Вот такое письмо. Но тут я его еще продолжу, но в данном случае вот я не выбрасываю из текста слова о том, что вот сопоставление ветеранам войны, тем, которые в то время ничего, никакой добавки, мы будем жестче и жестче, вот движение «Дети войны», ставить вопрос о паритетности, уважаемые радиослушатели. Слово, может быть, кому-то непонятное, это не слово «равенство», но паритетность должна быть в этом плане. То есть, если ветеранам войны что-то у нас выделяется, это стало быть и детям их, это не просто так. Положим, если бы только одно зубопротезирование, понятно, касается только ветерана. Но когда автомобиль, когда квартира, это, извините, для детей тоже. Так вот, мы стоим за паритетность. Чтобы вот те дети войны, у которых погибли или в тылу умерли от непосильного труда, и дети остались вот на произвол и на безвестность такую, чтобы они в обязательном порядке тоже что-то имели. Если выделяют этой категории, то паритетно, в соответствии, там, может, не на равных, но что-то должно быть. Иначе это вот приводит к жуткому перекосу и недовольству уже ветеранами, а это сквозит во многих письмах, и справедливо звучит, хотя не сами ветераны виноваты, а виноваты власти, что они вот допускают такой перекос. Ну и дальше она пишет: «Вот высылаю вам отиск с мемориала, где наш папа числится под номером 882, и мама тут значится, а детей нет. А где этот мемориал, не знаю. Это мне прислали племянник, нашли по интернету». Ну вот такой момент. Прислали по интернету, а толком ничего не расписали. Или сами не поняли, что к чему. Я раскопал, знаю, как это выйти на это дело, вижу, что это перечень. Именной список погибших воинов И он там значится, их вот отец, под номером 882. И там же в графе указано, родственники кто? Жена. Не какой-то не мемориал. И, естественно, хотел бы сказать по этой части, что, уважаемые радиослушатели, тут столько бывает с этих времен напутанного и неразборно, что надо много-много разъяснять. И я тут в данном случае хотел бы вот это как пример привести, что вот ее отец Телицын Михаил Васильевич, стрелок, член ВКСМ 17-го года, и он имеет отношение прямое к месту гибели, где там указано, а уж туда приехать стоило бы, потому что там на мемориале его имя есть.
Время наше закончилось в эфире. Давайте сейчас буквально вот минутка назовем адрес для писем, ну и поздравим с наступающим Рождеством.
Да, очень хотелось бы, чтобы 7 января, день Рождества Христова, тоже мы были уже в добром, хорошем настроении, зная, что жизнь идет. А так, знаете, где мы принимаем? Я принимаю в Екатеринбурге по адресу проспект Ленина, 52, проспект Ленина, 52, корпус 1А, не путайтесь с первым, корпус 1А, там есть отдельно, около киностудии, в середине дома, стеклянные двери, вот там. Ну и для писем адрес, повторяю, индекс 620-075, 620-075, Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. С Новым годом вас, уважаемые радиослушатели.
Спасибо. Я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И с наступающим праздником Рождества Христова вас и всех, кто так или иначе связан с вашей работой.
Спасибо.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою мне предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.